Глава 23. Вагон-снаряд. Когда прославленная Колумбиада была сооружена, общественное внимание сосредоточилось на снаряде, который должен был служить вагоном для трех отчаянных смельчаков, решившихся полететь на Луну. Все помнили, что Мишель Ордан еще в своей телеграмме от 30 сентября потребовал, чтобы внесли изменения в проект снаряда, принятый комитетом пушечного клуба. Вначале председатель Барбикин не без оснований думал, что форма снаряда не имеет особого значения, так как он в несколько секунд пролетит сквозь земную атмосферу и будет совершать весь дальнейший полет в пустом пространстве. Поэтому комитет решил пустить круглую бомбу, чтобы она свободно вращалась и вела себя, как ей заблагорассудится. Но предложение Мишеля Ордана совершенно изменило постановку вопроса. Мишель Ордан заявил, что он не желает крутиться, как белка в колесе. Он хотел путешествовать в нормальном положении, с таким же достоинством, как, например, в гондоле воздушного шара, но, разумеется, гораздо быстрее, и вовсе не собирался кувыркаться самым непристойным образом в крутящемся ядре. Поэтому завод «Брэдвиль и компания» в Олбани получил своевременно чертежи и заказ на снаряд новой формы с указанием спешно его выполнить. Отливка была удачно произведена 2 ноября, и снаряд был немедленно отправлен по восточной железной дороге в Стоунс-Хилл. 10 ноября он благополучно прибыл к месту назначения. Мишель Ордан, Барбикен, Николь с нетерпением ожидали вагон-снаряд, в котором они должны были полететь на завоевание нового мира. Снаряд оказался чудом металлургии и делал честь индустриальному гению американцев. Никогда еще до сих пор не добывали сразу такого огромного количества алюминия. И уже одно это можно было считать необычайным достижением техники. Драгоценный снаряд ярко сверкал на солнце. Коническая верхушка придавала ему сходство с массивными караульными башенками, которыми в былые времена средневековые архитекторы украшали углы крепостных стен. Недоставало лишь узеньких бойниц и флюгера на крыше. «Так и кажется», — воскликнул Ордан, — «что вот-вот из нее выйдет воин с аркебузой и в стальных латах. А мы в ней будем жить, точно феодальные бароны. Захватить бы 2-3 пушки, и мы одолели бы всю армию селенитов. Если только на Луне есть жители». «Значит, тебе нравится наш экипаж?» — спросил Барбикин. «О, да, да, еще бы!» — отвечал Ордан, рассматривая снаряд глазами художника. «Жаль только, что контур простоват. Да и конус мог бы быть изящнее. Надо было бы увенчать его гирляндой металлического орнамента, изобразить, например, химеру или саламандру, выскакивающую из огня с распростертыми крыльями и разверстой пастью».
«К чему это?» — спросил Барбикин, который в силу своего практического склада был мало впечатлителен красотам искусства.
«Ты спрашиваешь, к чему вдруг, Барбикин?»
«Увы. Раз ты мне задаешь такой вопрос, я боюсь, что ты никогда не поймешь ответа.
А ты все-таки попробуй ответить, дружище.
Видишь ли, по-моему, надо во все, что мы делаем, вносить как можно больше красоты, изящества. Знаешь индусскую пьесу, которая называется «Тележка ребенка»?»
«Даже название не слыхал», — признался Барбикин.
«Это меня ничуть не удивляет», — продолжал Мишель Ордан. «Так узнай же, что в этой пьесе выведен вор, который собирается проделать дыру в стене и спрашивает себя, какую бы форму придать отверстию. Пиры, цветка, птички или вазы. Скажи мне, друг Барбикин, будь ты в те времена присяжным, осудил бы ты этого вора?»
«Без малейших колебаний», — ответил председатель пушечного клуба. «Признал бы еще отягощающие обстоятельства, взлом с заранее обдуманным намерением».
«А я бы его оправдал, друг Барбикин. Вот видишь, Ты никогда не сможешь меня понять.
И даже не буду пытаться, мой доблестный художник.
Да, внешний вид нашего вагона оставляет желать лучшего, говорит Ардан, но я надеюсь, что мне позволят его меблировать по своему вкусу, с комфортом и роскошью, подобающими посланникам Земли.
В этом отношении, дорогой Мишель, — ответил Барбикен, — ты можешь развернуть всю свою артистическую фантазию. Мы тебе мешать не будем.
Но прежде чем перейти к приятному, председатель пушечного клуба счел долгом позаботиться о полезном и весьма разумно применил изобретенный им способ уменьшить силу первоначального толчка. Барбикен сразу же уяснил себе, что никакая пружина не сможет ослабить удар, и во время его знаменитой прогулки в лесу с Керсно ему удалось остроумнейшим способом разрешить эту проблему. Он решил попросить этой услуги у воды. И вот каким образом. На дно снаряда наливается слой воды толщиной в 3 фута, на который кладется деревянный круг, совершенно непроницаемый для воды и скользящий вдоль стенок снаряда. Путешественники помещаются на настоящем плоту. Слой воды разделен во всю ширину горизонтальными перегородками, которые одна за другой будут сплющены при толчке от выстрела. От каждого слоя проведены трубы к верхушке снаряда. Во время толчка вода в нижнем отделении, разбив перегородку, устремится по трубам наверх и будет выброшена наружу. Точно так же и вода следующих отделений вплоть до верхнего. Таким образом, вода сыграет роль пружины, и деревянный круг, снабженный, в свою очередь, мощными пружинами, ударится о дно кабины лишь после того, как будут расплющены все перегородки. Конечно, путешественники испытают сильный толчок после того, как вся вода будет выброшена из снаряда, но все же этот толчок будет значительно ослаблен благодаря системе водяных пружин. Правда, слой воды в 3 фута на поверхности в 54 квадратных фута будет весить около 11 500 фунтов, но напор пероксилиновых газов в Колумбиаде по вычислению Барбикена легко преодолевает этот добавочный балласт. Кроме того, меньше чем в секунду вся вода будет выброшена, и снаряд восстановит свой нормальный вес. Вот что придумал председатель пушечного клуба, пытаясь таким образом разрешить важную проблему толчка. Надо сказать, что инженеры фирмы Брэдвиль и компания прекрасно поняли его проект, и это приспособление было выполнено безупречно. После того, как вода будет выброшена наружу, путешественники должны будут вынуть расплющенные перегородки и разобрать по частям подвижной круг, поддерживавший их в момент вылета. Конический потолок вагона снаряда был обит толстым слоем кожи, под которым находились расположенные рядами спиральные пружины из лучшей стали, обладавшие упругостью часовых пружин. Выводные трубы были скрыты под этой кожаной подушкой. Итак, путешественники приняли всевозможные меры предосторожности, чтобы смягчить первоначальный толчок. Мишель Ардан говорил, смеясь, что если он при всем этом разобьется вдребезги, значит, его материал никуда не годится. Снаряд был шириной в 9 футов и вышиной в 12. Чтобы ядро сохранило нормальный вес, решено было сделать боковые стенки немного тоньше и утолстить дно, которому предстояло выдержать бешеный напор газов, образующихся при взрыве пироксилина. Впрочем, таково обычное устройство бомб и цилиндра конических снарядов. В эту металлическую башню проникали сквозь люк в ее конической верхушке, напоминавшей отверстие в паровом котле. Он герметически закупоривался алюминиевой крышкой, прикрепленной с внутренней стороны мощными болтами. Таким образом, путешественники, достигнув ночного светила, могли в любой момент выйти из своей летучей тюрьмы. Но им предстояло не только лететь, но и делать наблюдения в пути. Поэтому под кожаной покрышкой поместили 4 окна иллюминатора из толстого чечевицеобразного стекла. 2 с боков снаряда, 3 в его дне, 4 в конической верхушке. Таким образом, путешественники могли наблюдать во время перелета покидаемую ими Землю, цель их полета Луну и звездные просторы неба. Эти иллюминаторы были защищены от начального толчка плотно пригнанными ставнями, которые потом легко было снять, отвинтив гайки. Таким образом, воздух из снаряда не выходил наружу, а в окно можно было смотреть и производить наблюдения. Все эти механизмы, превосходно установленные, действовали с безупречной точностью и легкостью. Инженеры фирмы великолепно оборудовали вагон-снаряд. Резервуары и ящики, прикрепленные к стенам, были предназначены для хранения воды и съестных припасов, необходимых для 3 путешественников. Газ для освещения и для плиты хранился в особом баллоне в сжатом виде под давлением нескольких атмосфер. Стоило повернуть кран, и снаряд освещался и начинало работать отопление. Запаса газа должно было хватить на 6 суток. Как видим, в этом вагоне-снаряде были налицо все условия, необходимые для жизни и комфорта. Кроме того, благодаря заботам и художественному вкусу Мишеля Ордана, вскоре к полезному присоединилось там и приятное в виде изящных предметов. Если бы не размеры вагона, Мишель превратил бы его в настоящее ателье художника. Однако в этой металлической башне было достаточно просторно для 3 человек. Внутренняя ее поверхность равнялась 54 квадратным футам, что при вышине в 10 футов давало путешественникам известную свободу движений. Здесь им было просторнее, чем в самом комфортабельном американском железнодорожном купе. Итак, вопрос о продовольствии и об освещении был разрешен. Оставался вопрос о воздухе. Было очевидно, что того воздуха, который путешественники захватят с собой внутри вагона, недостаточно на 4 суток. Как известно, взрослый человек в течение 1 часа потребляет весь кислород, заключенный в 100 литрах воздуха. Барбикен, его 2 спутника и 2 собаки, которых они решили захватить, должны были потреблять по 2400 литров кислорода в сутки, или, переводя на меры веса, по 7 фунтов. Следовательно, необходимо было во время пути непрерывно восполнять потерю кислорода. Но каким образом? По способу Рейза и Раньо, на которых ссылался Мишель Ордан в своей речи на митинге. Воздух, как известно, представляет собой смесь нескольких газов, главным образом кислорода и азота. Примерно 21 часть кислорода на 79 частей азота. Что же происходит при дыхании? Человек вбирает в легкие и в кровь некоторое количество кислорода, необходимое, чтобы поддержать его существование, и выдыхает азот нетронутым. Выдыхаемый воздух беднее кислородом приблизительно на 5%. Вместо кислорода он содержит почти такое же количество углекислоты, которое образуется в организме при соединении кислорода с кровью. Если дышать в наглухо запертом помещении, то воздух мало-помалу теряет кислород и вместе с тем обогащается углекислотой, газом, непригодным для дыхания. Таким образом, вопрос сводился к следующему. Во-первых, как заменять потребляемый кислород таким же количеством нового? И, во-вторых, как удалять выдыхаемую углекислоту? Обе задачи легко разрешались с помощью хлорно-ватокислого калия и едкого натра. Хлорно-ватокислый калий представляет собой вещество, состоящее из белых крупинок. При нагревании свыше 400 градусов он выделяет кислород и превращается в хлористый калий. Для получения 7 фунтов кислорода, то есть количества необходимого для суточного потребления путешественников, достаточно было взять 18 фунтов хлорно-ватокислого калия. Вот каким путем восстанавливался запас кислорода. Едкий натр
вещество, энергично поглощающее углекислоту, которая всегда находится в атмосфере. Стоит взболтать раствор едкого натра, и он тотчас начинает поглощать углекислоту, которая вместе с натром образует углинатровую соль. Вот каким образом устранялась углекислота. Итак, одновременно добывая кислород и удаляя углекислоту, можно восстанавливать живительные свойства воздуха. Химики Реньо и Рейза доказали это на целом ряде опытов, однако эти опыты до сих пор производились только над животными, поэтому, несмотря на весь авторитет упомянутых ученых, рискованно было подвергать подобному опыту людей при невозможности вовремя изменить его обстановку. Таков был вывод, к которому единогласно пришли на заседании комитета, где обсуждался этот важный вопрос. Мишель Ардан, желая удостовериться в пригодности способа Рейза и Реньо, предложил испробовать его на себе еще до отлета снаряда. Но Джи Ти Мастон энергично потребовал, чтобы именно ему предоставили честь такого испытания. «Ведь вы не берете меня с собой», — заявил славный артиллерист. «Так дайте же мне, по крайней мере, пожить в снаряде хоть недельку». Было бы жестоко отказать ему в этой скромной просьбе. Предложение Мастона было принято. В его распоряжении предоставили достаточное количество хлорно-ватокислого калия и едкого натра, а также воды и съестных припасов на неделю. Начало опыта было назначено на 12 ноября в 6 часов утра. Крепко пожав руку друзьям и строго-настрого запретив открывать дверцу снаряда раньше 6 часов вечера 20 ноября, Мастон спустился в свою добровольную тюрьму. Тотчас же за ним герметически завинтили дверцу. Что происходило внутри снаряда в продолжении недели, этого нельзя было узнать. Толстые стенки снаряда не пропускали звуков. 20 ноября, ровно в 6 часов вечера, начали отвинчивать дверцу. Друзья Мастона несколько тревожились за его судьбу, но они тотчас же успокоились, когда из глубины снаряда послышалось веселое громогласное «Ура!». Через несколько мгновений из люка на верхушке конуса с торжествующим видом появился секретарь пушечного клуба. За время опыта он еще больше растолстел.